новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. МИД Грузии заявил, что российские военные вошли на территорию Абхазии. Бывший глава МЧС Свердловской области сел в тюрьму за взятки. В Турции началась информационная борьба с поеданием свинины. Эти темы и события, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Как вы только что слышали в выпуске новостей, МИД Грузии утверждает, что российские военные и тяжелая бронетехника пересекли границу на реке Псоу и вошли на территорию Абхазии. Во вторник Министерство обороны России сообщило, что увеличивает миротворческий контингент и выставляет новые 15 постов в зоне грузино-абхазского конфликта. Как заявили в Москве, это связано с возможной военной операцией в Абхазии, которую якобы готовит Тбилиси. МИД Грузии назвал решение российских властей актом военной агрессии и обвинил Москву в дестабилизации обстановки в регионе. Обострение ситуации сегодня обсуждается на заседании Совета НАТО-Россия. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Грузинские власти не скрывают, что в ходе противостояния с Россией надеются в основном на поддержку Запада. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции в Люксембурге после переговоров по проблематике отношений России и ЕС, что Грузии в первую очередь придется искать общий язык с абхазами и осетинами.
Мы приводим многочисленные факты, которые по нашей оценке говорят о том, что грузинское руководство может вынашивать планы силового решения проблемы Абхазии, да и проблемы Южной Осетии. Мы хотим нормальных отношений. Грузинскому руководству нужно научиться разговаривать с абхазами, осетинами, с другими меньшинствами на своей территории. Не великодержавным, а равноправным языком.
Подчеркнул глава российской дипломатии. Президент Саакашвили почти сразу же ответил на это заявление. Выступив по всем каналам грузинского телевидения, он дал понять, что не намерен начинать войну в Абхазии или в Южной Осетии. Более того, предлагает абхазам и осетинам вместе бороться против неназванной им страны, которая, по словам Михаила Саакашвили, олицетворяет злую и разнузданную силу. Мы не хотим войны. Уверен, войны не хотите и вы. Наш план действий не война, а создание новых рабочих мест. Наш непоколебимый курс не разрушение враждой, а строительство с любовью. Сегодня одна большая, злая и разнузданная сила дает себе право принимать решения за вас. Она хочет сделать выбор вместо вас и постоянно держать нас всех в режиме конфликта. Президент Грузии вновь повторил свое предложение об определении статуса Абхазии и Южной Осетии в рамках Федеративной Грузии, обещав бывшим автономиям посты вице-президентов Грузии с правом вето на любые важные решения. Михаил Саакашвили ни разу не упомянул о планах вывода российских миротворцев из Абхазии и Южной Осетии. Формально Грузия имеет право требовать вывода российских голубых касок, согласно ранее подписанным договоренностям. Более того, в грузинском парламенте даже всерьез обсуждается возможность их замены на силы быстрого реагирования Европейского Союза, как заявил недавно влиятельный депутат от правящей партии Шота Малашхи. Однако, по всеобщему мнению наблюдателей, высшее грузинское руководство пока, по всей видимости, осознает опасность радикальных шагов. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И в продолжение темы о подоплеке последних заявлений Москвы и Тбилиси и о возможном развитии ситуации я побеседовал с московским экспертом, заведующим отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергеем Маркедоновым. В последнее время обмен репликами и жестами между Москвой и Тбилиси достиг нового накала. Как вы оцениваете стилистику и смысл этих заявлений? И слова Лаврова, и обращение Михаила Саакашвили к жителям Абхазии, Южной Осетии и другие речи.
Ну, я думаю, что мы с вами просто должны рассматривать эту ситуацию, очередное обострение российско-грузинских отношений в контексте разморозки конфликтов. На мой взгляд, говорить сегодня о замороженных конфликтах невозможно ни по каким соображениям. Под разморозкой я понимаю не только стремление силы изменить сложившийся статус-кво, но и попытки с правовой политической точки зрения, выйти из некоего замороженного состояния, придать конфликтам и их урегулированию динамику, на мой взгляд, негативную в данной ситуации. Если говорить о чем-то новом в этом контексте, то, пожалуй, можно отметить российскую позицию. До 2008 года Москва не пыталась выйти из статус-кво. И инициатива в разморозке принадлежала Грузии целиком и полностью. Москва пыталась апеллировать к тем соглашениям, которые были заключены в 90-е годы. Дагомысские по отношению к Южной Осетии, московские по отношению к Абхазии. И Москва критиковала Грузию за то, что она пытается расшатать вот этот статус-кво. После того, как было признано Косово, сама Москва начала играть в разморозку. Имею я в виду поручение Путина правительству по Абхазии, Южной Осетии, там декларации Думы 21 марта, последние заявления об использовании военной силы, заявления Кинякина, Миронова, потом Лаврова. То есть это игра в разморозку. На мой взгляд, эта игра не российская. Потому что здесь цель Грузии совершенно очевидна. Грузия пыталась очень долго представить два конфликта, не как грузино-абхазский, грузино-синский, как грузино-российский конфликт. Теперь задача Грузии позиционировать эти два конфликта как конфликт Запада и России, в которой Грузия, в общем, является составной частью западного мира. Поэтому я бы призвал, в общем-то, российских коллег быть достаточно аккуратными, потому что втянуться в чужую игру с такими непредсказуемыми результатами – это не самый лучший образ и не самый лучший выход. Я считаю, что есть определенная основа для прагматичного диалога, даже где-то, можно сказать, торга с представителями старой Европы. Далеко не все в восторге от действий Грузии. Тоже НАТО, кстати говоря, как показало последнее заседание Совета 26+1, еще есть пока сегодня основа для нормального прагматичного разговора в сложившейся ситуации.
МИД Грузии сегодня заявил, что российская тяжелая техника уже пересекла абхазский участок российско-грузинской границы на реке Псоу. Какая сторона сделает следующий шаг? Можете ли вы дать прогноз на самые ближайшие дни?
В чем опасен механизм разморозки конфликта? Да? Он запускается, его остановить невозможно. Дальше какое-то сочетание там случайностей, каких-то эмоций может привести к самым непредсказуемым последствиям. Поэтому мне кажется, что в принципе в какой-то полномасштабной военной активности не заинтересованы особо ни Грузия, ни Россия по разным, конечно, основаниям. Потому что Россия в этой ситуации, она остается не только один на один там, допустим, с Западом, да, эта акция со стороны России не будет, допустим, поддержана, но и со стороны СНГ, потому что у многих стран СНГ есть свои, что называется, скелеты в шкафу, да, и многие такую грузинскую рубашку примеряют, что называется, на себя. Поэтому даже со стороны Белоруссии и Казахстана, допустим, я не видел бы особой поддержки российских действий, даже, кстати, со стороны Армении, что показали, кстати, более мягкие, что ли, события 2006 года. Россия может оказаться одна, это очень неудобно. Если о Грузии говорить, то такая серьезная война или военные столкновения для нее могут просто катастрофой окончиться. Вот это поигрывание мускулами, оно как-то должно в какой-то момент остановиться.
Мнение заведующего отдела межнациональных отношений Московского института политического и военного анализа Сергея Маркедонова. Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 16:15, коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
МИД Грузии утверждает, что российские военные и бронетехника пересекли границу на реке Псоу и вошли в Абхазию. Во вторник Минобороны России сообщило, что увеличивает миротворческий контингент и выставляет 15 новых постов в зоне грузино-абхазского конфликта. Евросоюз подверг это решение Москвы критике. В Подмосковье убиты трое граждан Узбекистана. Следователи рассматривают все версии убийств, в том числе и на национальной почве. На Украине сегодня день траура по жертвам двух катастроф – вертолета Ми-8 и судна «Нафтогаз-67». В Багдаде в результате нападений погибли двое военнослужащих американской армии, заявило сегодня командование. По меньшей мере 7 боевиков убиты в Кабуле в ходе операции сил безопасности, сообщило Министерство внутренних дел Афганистана. Президент России Владимир Путин подписал закон о стимулировании добровольных пенсионных накоплений населения. Согласно документу, каждой 1000 рублей, вложенных будущим пенсионерам, государство добавит свою 1000, но не более 12 тысяч на человека в год. Парламент Турции одобрил поправки, смягчающие закон об оскорблении турецкой нации, которые часто использовались для преследования критически настроенных интеллектуалов. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шар. Сегодня в числе главных тем, естественно, российско-грузинский конфликт на точке кипения, что заставляет московских и тбилисских политиков намекать на возможность начала войны. Исполнилось 40 лет со дня выхода бюллетеня «Хроника текущих событий». Какую роль сыграло это издание в истории советского правозащитного движения? И «Единая Россия» при Владимире Путине. Как партия будет обновляться и от кого она будет очищаться? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени не пропустите. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем по традиции с тем, которые мы условно называем российскими. Пожалуйста, вам слово.
Немецкая Die Tageszeitung пишет сегодня о стратегии российской оппозиции. Статья Барбары Эртель называется «Идеал оранжевая революция». В нескольких сотнях метрах от Невского проспекта на улице Маяковского располагается штаб демократической оппозиции. Максим Резник является председателем местного отделения либеральной партии «Яблоко», которая была снята с последних местных выборов, и одним из организаторов регулярных протестов, так называемых «маршей несогласных». Каждый раз они заканчиваются массовыми избиениями и арестами. Тем не менее, критики Путина собираются маршировать и дальше. Свой следующий выход они планируют на 1 мая, как ответ на официальные торжества, организуемые на государственном уровне. «Оранжевая революция на Украине – вот мой идеал», – говорит Резник. Хотя в данный момент шансов на либерализацию системы немного, поэтому сейчас самая важная задача – это консолидация оппозиции, создание объединенного гражданского движения, полагает Резник. Однако именно в этом и заключается основная проблема. Так, Григорий Явлинский, лидер партии «Яблоко», отказался сотрудничать в деле объединения. Злые языки утверждают, что он получил привлекательное предложение от Кремля. Кроме того, до сих пор нет центральной фигуры, которая могла бы сплотить вокруг себя демократические силы. Тем не менее, математик Ольга Курносова из Объединенного гражданского фронта Санкт-Петербурга видит хорошие перспективы для будущего объединения противников Путина. Ведь в целях, говорит она, сошлись все. Это свободные выборы, свобода печати и уважение прав человека. Ради этого мы пройдем наш путь до конца, и нам верят все больше людей, говорит она.
Это немецкая газета
Tageszeitung.
Давайте продолжим разговор о пространстве бывшего Советского Союза или СНГ, уж не знаю, как назвать, как сегодня его освещают европейские журналисты, поскольку вы сказали, что есть еще интересный материал, связанный с Украиной.
Да, немецкая депресса, ситуация с коррупцией на Украине. Кнут Крон. Президенту Ющенко стыдно, что у него такие соседи. Окруженная Боливией, Суданом и другими государствами с не лучшей репутацией, Украина регулярно появляется в списках наиболее коррумпированных государств мира. Теперь Виктор Ющенко хочет изменить ситуацию. Я обращаюсь к Совету Безопасности Украины и к правоохранительным органам с просьбой в течение 3 недель разработать всеобъемлющий план борьбы с коррупцией, заявил он недавно после совещания на тему о борьбе с коррупцией. Президент недоволен тем, что на Украине отсутствует эффективный антикоррупционный закон, предусматривающий уголовную ответственность. Министр внутренних дел Юрий Луценко добавляет, хотя в стране законов много, они не работают из-за слишком незначительных наказаний. Закон не предусматривает тюремного заключения. Можно только наложить штраф, равный $41. Это все, поясняет министр внутренних дел. Коррупция проникла во все слои общества, все институты, возмущается президент Ющенко. В прошлом году, по самой осторожной оценке, украинцы заплатили в виде взяток 500 000 000 евро. Самым скандальным в этом деле глава государства считает то, что наиболее предрасположенными к пополнению своих карманов данным способом оказались высокопоставленные чиновники. Не такая редкость, когда при совершении крупных сделок с недвижимостью им выплачиваются миллионные суммы.
А это издание, еще раз...
Это немецкое «Дипресс».
«Дипресс». Андрей, около 1.5 минут у нас осталось, то есть довольно много времени. Насколько хватит, можем поговорить о каких-то еще других темах, которые вы отобрали.
Мне показалось очень любопытным сообщение из «Independent» о томатной пасте. Этих свойств, я думаю, ее свойств очень многие наши слушатели не знают. По результатам нового исследования, поедание пиццы с томатной пастой может предотвратить обгорание на солнце и появление преждевременных морщин. Авторы исследования установили, что у добровольцев, получавших порции обыкновенной томатной пасты в течение 12 недель, кожа в итоге оказалась менее подвержена солнечным ожогам. Эффект от потребления в пищу томатной пасты оказался эквивалентным действию крема от загара со степенью защиты 1,3. Изменения также были заметны на коже добровольцев, боровшихся с первыми признаками старости. Предыдущие изыскания показали, что в обработанном виде томаты содержат более высокий уровень ликопина, чем в сыром. Томатная паста того типа, которая используется для приготовления начинки для пиццы, богата ликопином. Томатная диета также повышает уровень содержания проколагена, который помогает коже сохранять молодость и эластичность.
Забавно, вы вот меня тоже удивили, что речь идет не о свежих помидорах, а о консервированной томатной пасте.
Да, совершенно верно.
Ну, как Independent утверждает. Спасибо, Андрей. Напомню, Андрей Бабицкий познакомил нас с некоторыми материалами в свежих европейских газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». Уральский окружной военный суд вынес обвинительный приговор бывшему начальнику Главного управления МЧС России по Свердловской области Василию Лахтюку. Генерал-майор был признан виновным в получении взятки более 2 миллионов рублей и злоупотреблении должностными полномочиями. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Обвинения генерал-майору Лахтюку были предъявлены полтора года назад сразу по 9 эпизодам. Нецелевое расходование бюджетных средств, превышение полномочий, взятки. С генералом тогда случился инфаркт. Запись 2006 года. Василий Лахтюк на больничной койке.
Я потерял сознание, потом, значит, очнулся, когда мне дочь дала таблетку. Урези появились вот здесь, в грудной клетке. И она вызвала Центр медицинской катастрофы. И прямо на улице меня пригрузили для сайта.
Учитывая состояние здоровья, подозреваемого тогда оставили на свободе под подпиской о невыезде. 9 месяцев назад дело главного свердловского спасателя передали в Уральский окружной военный суд. И тогда, и сейчас, и сам генерал, и его подчиненные заявляли и заявляют о том, что дело сфабриковано. Водолаз-спасатель Алексей Ляхов уверен в невиновности бывшего начальника.
Насколько я знаю, Василий Федорович, он дедомовский, и у него другие жизненные приоритеты. Если бы он хотел стать вором, он бы стал вором, безусловно. Он стал генералом.
Однако суд все-таки посчитал генерала виновным в получении 2 крупных взяток. За 750 тысяч рублей Василий Лахтюк помог некой коммерческой фирме выиграть тендер на ремонт противопожарной системы в 5 детских домах, а 1 600 000 получил за право для другой фирмы поставить Свердловскому управлению МЧС 16 пожарных машин. Судья зачитывает показания свидетелей.
В ходе состоявшегося разговора он предложил Лахтюку за содействие в заключении договоров на поставку этой техники взятку в виде 100 тысяч рублей за каждый проданный автомобиль, на что Лахтюк согласился.
По 7 из 9 эпизодов суд Лахтюка оправдал. Представитель государственного обвинения потребовал для генерала 10 лет лишения свободы. Суд принял во внимание состояние здоровья подсудимого. За время следствия у него случилось еще несколько инфарктов и огласил окончательный вердикт.
Окончательное наказание Лахтюку определить в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима со штрафом 150 тысяч рублей.
Нынешний начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Сергей Петухов, бывший когда-то заместителем Лахтюка, из зала суда вышел в шоковом состоянии.
Вот сейчас я как руководитель, мне страшно с любым коммерсантом подписывать договор, потому что я сегодня с ним подпишу, а там придет, скажет, а вот я ему взятку дал. И что, я так же пойду на 15 лет или на 20?
Василия Лахтюка лишили генеральского звания и взяли под стражу в зале суда. Адвокат бывшего главного свердловского спасателя Светлана Заец собирается обжаловать приговор.
Непроверенные в суде выводы предварительного следствия были положены судом в основу приговора. Причем, признав показания взяткодателей противоречивыми, непоследовательными, это очень опасный симптом для судебного решения.
На обжалование приговора у Василия Лахтюка есть 10 дней. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
29 апреля.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Казани Новосавиновский районный суд принял решение выплатить отцу погибшего солдата срочной службы 100 тысяч рублей. Раиль Бикмухаметов покончил с собой, не выдержав побоев и издевательств со стороны сослуживцев. Родители Бикмухаметова намерены опротестовать судебное решение. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
29 апреля Новосавиновский районный суд Казани постановил выплатить отцу погибшего солдата Раиля Бикмухаметова 100 тысяч рублей в счет компенсации компенсации морального вреда. 19-летний солдат из Татарстана проходил срочную службу на Сахалине. В конце 2006 года его родителям, которые живут в Чистополе, небольшом городке на Каме, сообщили о гибели сына. Рассказывает Игорь Шолохов, руководитель Казанского правозащитного центра.
Сын приехал в цинковом гробу из Южно-Сахалинска, и родители понимали, что что-то тут не то. Значит, что он просто так не мог сам на себя руки наложить, чтобы без причин он повесился. То есть он как бы не тот был человек. У них стойко было убеждение, что в этой части воинской происходили какие-то вещи, которые, так сказать, побудили его именно наложить на себя руки.
Раиля Бекмухаметова нашли повешенным за пределами части. Как выяснилось, парень покончил с собой, не выдержав побои и издевательства со стороны сослуживцев.
Мы нашли адвоката в Южно-Сахалинске. Он представлял интересы родителей Раиля в уголовном процессе. То есть он принимал участие в следствии и принимал участие в суде в уголовном. И, значит, все дошло до того, что были признаны виновными два сослуживца Раиля. Это сержант Чернаков и ефрейтор Гунь.
Летом 2007 года виновных смерти Бекмухаметова приговорили к 4 и 3 годам лишения свободы. Когда приговор суда вступил в силу и был утвержден судом Дальневосточного военного округа, правозащитники составили и направили в суд гражданский иск от имени мамы Раиля Бекмухаметова.
Первый иск был от имени мамы Раиля Федени Галимуловны. Был иск заявлен на 1,5 миллиона рублей, но было удовлетворено только 125 тысяч.
Сначала просто мы решили подать исковое заявление от имени матери, а затем, ввиду того, что сумма компенсации была, ну, по сути, ничтожна, 125 тысяч рублей, на наш взгляд, это минимум того, что могло дать государство, поэтому мы решили подать иск и от имени отца тоже.
По словам специалиста Казанского правозащитного центра Булата Мухамеджанова, был составлен гражданский иск уже от имени отца погибшего солдата. В этот раз на сумму 500 тысяч рублей.
Мы его направили в Новосоветский суд в Казани, который 29 апреля 2008 года удовлетворил его лишь частично. То есть он обязал взыскать с Министерства финансов России 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
500 тысяч рублей – это та сумма, которую российские суды обычно присуждают в такого рода делах каждому из родителей. Но суд Новосавиновского района Казани, по словам руководителя правозащитного центра Игоря Шолохова, принял иное решение.
Ну, наша татарстанская судебная практика, если так ее можно назвать, она как бы не в рамках российской. То есть мы за пределами нашего общероссийского какого-то поля получились. То есть в России это 500, у нас это 150, 125, 100 тысяч, вот таким вот образом.
Ни родители Раиля Бекмухаметова, ни правозащитники таким решением суда недовольны. Отец погибшего солдата, Рамиль Бекмухаметов, считает назначенную сумму компенсации обидной.
У этого судьи или детей нет, или этот судья не знает, что такое горе в семье. Когда я потерял половину здоровья, и сейчас не выздоровел еще. И 100 тысяч за жизнь здорового молодца, это ни в какие рамки не влезает.
Правозащитники намерены такое решение Новосавиновского райсуда обжаловать. Но, как признает Игорь Шолохов, шансов добиться увеличения суммы компенсации у них немного.
Мы будем обжаловать Верховный суд, и мы будем аргументировать, почему мы считаем, что эта сумма неадекватная тем нравственным страданиям, которые были причинены в связи с гибелью сына. Но я думаю, что у нас перспектив очень мало.
Сейчас юристы Казанского правозащитного центра заканчивают подготовку документов для апелляции. Родители погибшего солдата все же верят в справедливое решение Верховного суда. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
В 19 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня ведет его Виктор Резунков. А гости петербургской студии «Радио Свобода» – лидер Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и лидер Петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Тема беседы, намеченной на завтра «Марш несогласных» в Петербурге. Сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
МИД Грузии утверждает, что российские военные и бронетехника пересекли границу на реке Псоу и вошли в Абхазию. Во вторник Минобороны России сообщило, что увеличивает миротворческий контингент и выставляет 15 новых постов в зоне грузино-абхазского конфликта. Как заявили в Москве, это связано с возможной военной операцией в Абхазии, которую якобы готовит Тбилиси. Евросоюз критикует решение Москвы усилить миротворческий контингент в Абхазии. Как заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Хавьер Солана, этот шаг не снизит напряженность в грузино-российской отношениях. В Подмосковье убиты 3 граждан Узбекистана. Следователи рассматривают все версии убийств, в том числе и на национальной почве. На Украине сегодня день траура по жертвам двух катастроф – вертолета Ми-8 и судна «Нафтогаз-67». В Багдаде в результате нападений погибли двое военнослужащих США, сообщило сегодня американское командование. Россия заверила Иран в сохранении преемственности в двусторонних отношениях. Президент России Владимир Путин подписал закон о стимулировании добровольных пенсионных накоплений населения. Согласно документу, к каждой 1000 рублей, вложенных будущим пенсионерам, государство добавит свою 1000, но не более 12 тысяч на человека в год. Огонь пекинской летней Олимпиады вернулся на китайскую территорию, прибыв сегодня в Гонконг. Накануне там были задержаны 7 активистов, которые намеревались во время эстафеты Олимпийского огня протестовать против политики властей КНР в Тибете. В китайской провинции Цинхай в перестрелке с полицией убит активист радикальной тибетской оппозиции. В столкновении, сообщается, также погиб китайский полицейский. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна московская новость. Театральные деятели вновь поднялись на защиту Дома актера. Росимущество и Россвязь Охранкультура не намерены отказываться от претензий на здание дома по улице Арбат, 35. Только что на месте событий побывала моя коллега Марина Тимашева.
Немного предыстории. Здание на Арбате отписано в аренду Дома актера до 2049 года. Однако распоряжением Росимущества несколько месяцев назад оно было передано в оперативное управление Россвязьохранкультуре. Театральные деятели провели несколько собраний, напоминавших митинги, а юристы подали в суд заявление о признании решения Росимущества незаконным. В начале апреля внушительная делегация Дома актера была приглашена на прием к министру экономического развития Российской Федерации госпоже Набиуллиной, рассказывает Маргарита Эскина.
Через некоторое время после этого работники Минэконом развития сообщили, что есть решение Набиуллиной о том, что дом будет передан в казну государства, затем, что предложено Назарову аннулировать распоряжение о передаче дома в оперативное управление Россвязьохранкультуры и подыскать новое помещение для Россвязьохранкультуры.
Но 29 апреля в суде выяснилось, что Росимущество и Росохранкультура отступать не намерены. Слово юристу Дома актера Валерию Плотникову.
Поручение министра экономического развития и торговли Набиуллиной, подчиненному ей руководителю Росимущества Назарову, предписывало в недельный срок отменить распоряжение, о котором мы оспариваем в судебном порядке, вернуть здание в казну. Однако в суде представителями Росимущества было заявлено о том, что распоряжение это не отменено, более того, не будет отменено.
Коллегу поддерживает юрист Дома актера Александр Калинин.
Впервые за все время участия в судах довелось наконец услышать ненормативное заявление представителя Россвязь Охранкультуры, некто господин Мочонов. Так вот он заявил, что имуществом в Российской Федерации вообще-то занимается только и исключительно Росимущество. Я до сих пор думал, что права собственника в Российской Федерации принадлежат государству.
В защиту Дома актера вообще-то уже высказались Дмитрий Медведев, Виктор Зубков, Сергей Миронов, министр культуры Александр Соколов, госпожа Набиуллина и даже патриарх всея Руси, а ВОЗ и ныне там. Интересная ситуация. Ни до общественного мнения, ни до мнения руководства страны чиновникам дела нет. Об этом говорит, видимо, и Владимир Этуш.
Я вообще не понимаю, где я нахожусь. Я не понимаю той атмосферы, которая существует сейчас в нашей стране и, в частности, по этому вопросу. Где мы живем, скажите мне, кто нами руководит? Как нам ориентироваться в этом хаосе, который происходит в нашей стране?
Своего друга и коллегу поддерживает народная артистка Вера Васильева.
Стыдно, когда ничего не делается, говорится, и на это плюют. Мы не можем поверить, чтобы это осталось вот так в руках людей, которые сказали, это наше, у вас много, мы возьмем себе. Я вот не понимаю этого бандитского отношения, которое может процветать в цивилизованном демократическом государстве.
Следующее судебное заседание назначено на 29 мая. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Этот репортаж продолжит панорама новостей культуры. Ее представит Иван Толстой.
Обнаружен еще один портрет графа Саутгемптона, покровителя Уильяма Шекспира и вероятного адресата нескольких его сонетов. Портрет скрыт под написанным поверх него другим портретом его жены Елизаветы Вернон, которая была фрейлиной королевы Елизаветы I. Портрет Елизаветы Вернон, написанный неизвестным художником, хранится в Лондонской национальной портретной галерее. Исследование картины предприняли студенты Бристольского университета, участвовавшие в подготовке выставки портретов эпохи Тюдоров, который открывается 30 апреля в поместье Монтакьют, графство Сомерсет. По-видимому, художник сначала написал портрет графа, а затем уже использовал тот же холст, чтобы изобразить его жену. Документированный портрет графа Саутгемптона существует, очень похож на тот, что найден благодаря исследованию студентов Бристольского университета. Его приписывают кисти голландского художника Пауля ван Сомера. Граф Саутгемптон покровительствовал Шекспиру, поэт посвятил ему Венеру и Адониса и похищение Лукреции. Граф был участником заговора против Елизаветы I, и по приказу королевы его приговорили к пожизненному заключению. Из тюрьмы его освободил король Яков I. Граф Саутгемптон умер в 1624 году, пережив Шекспира на 8 лет. Американский актер и режиссер Джон Малкович стал лауреатом французской театральной премии имени Жана Батиста Мольера за постановку спектакля «Good Canary» в 2007 году. Всего спектакль Малковича был представлен в 7 номинациях. Премию имени Мольера, которую называют французским театральным «Оскаром», в этом году вручали в 22-й раз. Она учреждена в 1985 году по инициативе театрального критика Жоржа Кравенна и Ассоциации деятелей театрального искусства. Премию достойны еще 13 спектаклей за музыку к постановке, за лучшие костюмы и за лучшее освещение. Кинокомпания Miramax планирует снять ремейк израильского триллера «Долг», выпущенного в 2007 году. Студия уже приобрела сценарий фильма у режиссера Мэтью Вона. При этом на должность режиссера картины Вона не пригласят. В «Долге» действие развивается вокруг трех агентов Моссада, которые через 20 лет после завершения Второй мировой войны выходят на след одного из нацистских преступников и отправляются за ним в Европу. 83-летняя Люси Секальди, мать знаменитого французского писателя Мишеля Уэльбека, пригрозила выбить своему сыну зубы своей тростью, если тот еще раз упомянет о ней в своей книге, пишет Лондонская Таймс. В книге мемуаров «Невиновная», которая должна выйти во Франции на следующей неделе, Секальди изображает культового автора бесталанным популистом, чье эго можно сравнить только с его нечестностью. Что это за романы, в которых никогда ничего не происходит, возмущается мать Уэльбека. Гнев Секальди вызвало самое известное произведение сына «Элементарные частицы». В нем фигурирует героиня, престарелая хиппи, которая бросает собственных детей ради секса и странной компании, расположившейся на французской ривьере. Женщину зовут Секальди, и она очень похожа на мать Уэльбека. Мать писателя действительно оставила его ребенком на попечении дедушки и бабушки и вместе с мужем отправилась в Африку, где работала врачом. Поступок матери вызвал у сына неизжитую травму.
Рассказывал Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди новый выпуск рубрики «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
Сеньор Проди не сразу принял решение. Он колебался. Еще неделю назад, как можно догадаться, уходящий итальянский премьер благосклонно выслушивал предложение Путина, приглашавшего его на работу в «Газпром». Еще вчера встречался с Алексеем Миллером и руководителем итальянского энергетического концерна «Эни» Паоло Скарони. Казалось, он уже согласен. Остались лишь формальности утрясти вопрос о зарплате и круге обязанностей. Однако ближе к вечеру у него вдруг созрело мгновенное окончательное решение – он не заинтересован, кратко прокомментировал ответ Проди кто-то из его помощников. Решению Романа Проди отказаться от предложения возглавить крупный газпромовский проект «Южный поток» посвящает свой комментарий на сайте Грани.ру Илья Мильштейн.
А задумано было, отдадим должное нашим мастерам энергетической вербовки, не без изящества. Вслед за экс-канцлером Герхардом Шрёдером на службу к российскому монополисту должен был поступить экс-премьер Романа Проди. Работа предполагалась схожая, различавшаяся лишь по азимуту. Если дружище Герхард уже который год успешно работает в Северном потоке, то коллега Романо должен был начать кураторство Южного потока. Огромный опыт и связи сеньора Проди делали его незаменимым партнером «Газпрома» в этом проекте. Попутно решались и другие задачи. Западным политикам первого ряда посылался очередной сигнал. «Россия, в случае чего, их не забудет». Заодно, трудоустроив Проди, друг Владимир собирался навсегда избавить друга Сильвио от опасного политического конкурента. Должно быть, эту тему Путин и Берлускони с удовольствием обсуждали на недавней встрече на Сардинии.
Отчего же Проди сорвался-таки с крючка, задается вопросом Илья Мильштейн.
Деньги? Но как раньше в Кремле не экономили на идеологии, так сегодня не жалеют средств на спецоперации, связанные с проникновением «Газпрома» на европейские и азиатские рынки. Вряд ли, приглашая Проди на работу, в Кремле поскупились со средствами. Да и от Шрёдера до сих пор жалоб на безденежье не поступало. Ревность к Берлускони? Нежелание уходить из политики? Однако, на первый взгляд, ничто не мешало Романо Проди, поработав в «Южном потоке», уйти оттуда при первом же правительственном кризисе и снова побороться за власть. А в Италии, как известно, кризис – событие каждодневное. Без ежегодной смены правительств эта страна прекратила бы свое существование. Неуправляемая демократия, что делать?
В Германии иначе, отмечает Илья Мильштейн. Опыт показывает, что там поражение на федеральных выборах почти всегда означает политическую смерть. Поэтому Шрёдер, смертельно обидевшись на судьбу, должен был выбирать между пенсионной скукой и скандальным трудоустройством. Он предпочел скандал и интересную работу на благо Германии, как можно было понять из его запальчивых речей.
Германия не оценила подвиг своего бывшего канцлера. Ему даже пришлось судиться с отдельными клеветниками, утверждавшими, что Шрёдер потерял совесть и честь. В суде он отстоял свое доброе имя. В жизни вышло по-другому. Слова «Шрёдер» и «репутация» в глазах многих немцев оказались противоположными по смыслу. О причинах можно лишь догадываться. Например, задумавшись о репутации Путина на Западе и о том, что, фактически поступив на службу к этому демократу чистой воды, Шрёдер сильно удивил добрых своих избирателей. А удивление – это такое чувство, которое иногда перерастает в брезгливость. Во всяком случае, экс-министр торговли США Дональд Эванс, которому вскоре после газификации Шрёдера предложили возглавить Роснефть, сперва было согласился, но потом взял ход назад. Схожие мысли, по-видимому, обуревали и Романо Проди. С одной стороны, заманчивая, хорошо оплачиваемая служба. С другой стороны, не отмоешься. И не только в политическом смысле. В конце концов, Проди не молод и не слишком честолюбив, но ведь чего-то стоит и личная репутация, не правда ли? Наверное, поэтому, поколебавшись и посчитав варианты, он вдруг обнаружил отсутствие интереса к новой работе на благо Италии. Как ни уговаривали его Путин, Миллер и сеньор Скарони, заявивший на днях, что это был бы отличный выбор Романо Проди в кресле управляющего «Южным потоком». Но уходящий премьер с ними все-таки не согласился. В этой славной для Герра Шрёдера компании он почувствовал себя чужим.
Имеем ли мы дело с позицией отдельного политика или с политической традицией Италии, поинтересовался я у Ильи Мильштейна.
Про итальянскую политическую традицию говорить довольно трудно. Там много чего заложено в этой традиции, в том числе и взаимоотношения с мафией, и операции «Чистые руки». Я думаю, что просто господин Проди, все взвесив, если это его окончательное решение, вспомнив довольно печальный пример Герхарда Шрёдера, все-таки решил не идти на эту весьма выгодную должность. То ли он еще пока не окончательно уходит с политической арены, то ли это просто чисто человеческое решение, он просто задумался о своей репутации, но вот он не захотел идти в «Газпром».
И насколько тогда репутация – важный фактор при принятии решений западными политиками? Илья Мильштейн не сторонник обобщений в этом вопросе и рассматривает нежелание Проди работать в «Газпроме» как отдельный особый случай.
Видимо, тут нужно соединить два понятия – репутация того или иного политика и репутация Кремля. Ну, наверное, Романо Проди понимал, что если он идет работать в «Газпром», то он связывает себя вот с этой путинской Россией. И, видимо, ему этого не захотелось по той причине, что репутация современной России его не устраивает, и связываться с ней ему затруднительно.
Илья Мильштейн, сайт Грани.ру, Политика онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 16:45, коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода»,
Новости.
МИД Грузии заявил, что российские военные бронетехника пересекли границу на реке Псоу и вошли в Абхазию. Во вторник Минобороны России сообщило, что увеличивает миротворческий контингент и выставляет 15 новых постов в зоне грузино-абхазского конфликта. ЕС подверг это решение Москвы резкой критике. В Подмосковье убиты трое граждан Узбекистана. Следователи рассматривают все версии, в том числе и убийство на национальной почве. На Украине сегодня день траура по жертвам двух катастроф – вертолета Ми-8 и судно «Нафтогаз-67». Президент России Владимир Путин подписал закон о стимулировании добровольных пенсионных накоплений населения. Огонь пекинской летней Олимпиады вернулся на китайскую территорию, прибыв сегодня в Гонконг. В столице Йемена Сане сегодня утром произошел сильный взрыв. Сообщение о пострадавших пока не поступало.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Международные или золотовалютные резервы России с 19 по 25 апреля увеличились примерно на 2,1% до нового рекордного уровня – 529,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. С начала года их объем вырос на 11,1%. Президент России подписал закон о стимулировании добровольных пенсионных отчислений населения. Он предусматривает 100% софинансирование со стороны государства добровольных пенсионных накоплений граждан на не более 12 тысяч рублей на человека в год, при условии, что сам будущий пенсионер ежегодно будет вносить на эти цели не менее 2 тысяч рублей. Срок государственного софинансирования пенсионных накоплений составит 10 лет. Закон вступит в силу с 1 января 2009 года, а подавать заявление на участие в программе все желающие могут в течение 5 лет, начиная с 1 октября 2008 года, говорит депутат Государственной Думы России Ильдар Габдрахманов.
На каждую 1000 рублей человека государство будет добавлять сразу же свою 1000 рублей, в пределах 12 тысяч рублей в год. Те же граждане, которые достигли пенсионного возраста, но не обратились за назначением трудовой пенсии, на 1000 рублей средств человека государство будет добавлять 4000 рублей, в пределах 48 тысяч рублей в год.
Объем внешней торговли России в первом квартале увеличился на 32,2% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 169 миллиардов долларов, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. Экспорт товаров из России составил более 108 миллиардов долларов, что на 54,2% больше, чем годом ранее. Объемы импортных поставок в первом квартале года выросли на 40,9%, почти до 61 миллиарда долларов. Основными причинами высокого уровня увеличения импорта, как отмечают эксперты, является ускорение инвестиционного и потребительского спроса, а также продолжающееся укрепление российской валюты. Об этом глава холдинга «Интеррос» Владимир Потанин.
Это создает некоторую, скажем так, опасность того, что поток импорта будет еще более интенсивно приходить в нашу страну и несколько затруднится положение нашего отечественного товаропроизводителя. Но у правительства есть рычаги воздействия на эту ситуацию, есть рычаги стимулирования производителя. Поэтому я думаю, что меры стимулирования, которые находятся в руках правительства, в достаточной степени компенсируют эффект от дополнительного импорта.
Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» рассчитывает до конца 2008 года начать строительство в Болгарии атомной электростанции «Беление», сообщил вице-президент компании Геннадий Типкян. Соглашение, подписанное «Атомстройэкспортом» и властями Болгарии в январе 2008 года, предусматривает возведение двух энергоблоков общей мощностью более 2000 мегаватт, первый из которых, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в конце 2013 года, а второй – в 2014 году. Общая стоимость проекта, в котором также участвуют французская компания «Арева», немецкая «Сименс», чешская «Шкода» и американская «Вестингхаус», составит примерно 4 миллиарда евро. В целом, как считает глава государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко, российские компании атомного машиностроения способны занять заметную долю этого мирового рынка.
В ближайшие 25-30 лет в мире будет построено порядка 600 гигаватт энергетических мощностей. Соответственно, наша оценка, что порядка 40 гигаватт – это то, что требуется внутри самой России. Ну, а если 600 внешнего рынка, там 300 – это страны, которые сделают это сами, примерно 300 – это открытый рынок, где будет конкурсное распределение подрядов. Считаю, что Россия вполне может претендовать на 20% этого рынка.
Акция энергетического холдинга РАО ЕС России с сегодняшнего дня исключается из расчета ведущих в стране фондовых индексов, биржи РТС и Московской межбанковской валютной биржи. Это связано с проводимой реорганизацией российской электроэнергетики, в результате которой с середины текущего года энергохолдинг в его нынешнем виде прекратит свое существование. Говорит председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
Самое главное, что ставилось в числе наших задач, на сегодня сделано. Генерирующая компания сформирована полностью, 20 тепловых и одна гидрогенерирующая. Сетевой комплекс реструктуризирован в соответствии с исходными замыслами. Завершается консолидация федеральной сетевой компании и прошли собрания акционеров во всех 11 межрегиональных распределительных сетевых компаниях. Ну и, собственно говоря, в структурной части остается последний небольшой ход под названием «Ликвидация РАО ЕС».
Национальный банк Японии решил сохранить пока базовую процентную ставку по кредитам в стране на прежнем уровне – 0,5%. Она действует в Японии с июля прошлого года, когда Национальный банк повысил ставку с 0,25%. Действующая ставка в США – 2,25%, а для 15 стран еврозоны – 4%. Повышение ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что в свою очередь стимулирует спрос на ее валюту. Курс доллара на сегодня 23 рубля 65 копеек. На праздники и выходные 23,66. Евро сегодня стоит 36 рублей 89 копеек. Курс на следующие дни 36,90. На международных торгах за евро дают доллар 56 центов.
С экономической панорамой вас, как всегда, познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». На страницах турецкой прессы разгорелись дискуссии, может ли настоящий мусульманин употреблять в пищу свинину. Ислам официально всегда запрещал правоверным есть мясо грязного животного. Даже к употреблению алкоголя классический ислам относится более терпимо. Спиртные напитки легально продаются на турецком рынке, как до сих пор и свинина. Однако сейчас в светской Турции против свинины развернулась настоящая информационная кампания. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Последний рубщик свинины в Стамбуле Лазари Костамолу уже третий час играет в нарды вместо того, чтобы резать бекон. Рум по национальности, так после падения Византийской империи стали называть оставшихся в Стамбуле греков. Костамолу начал бизнес в конце 60-х. В те годы в Стамбуле жило много христиан. Его клиентами были и работники посольств, и местные армяне, и греки, и турки. Марку Костамолу знал каждый житель Стамбула. Газеты печатали фото мясника на фоне свиней. Однако в конце 70-х продажа свинины стала сходить на нет. Большинство греков покинули город после того, как Турция и Греция оказались на грани войны из-за конфликта на Кипре и оккупации Северного Кипра турецкой армией. Уехали в те годы и армяне, разорились конкуренты. У свинины на этой земле длинная история. Во времена Османской империи свиное мясо было доступно для немусульман. Денизли, один из городов в центральной Турции, когда-то назывался Домузлу, Домуз по-турецки свинья, из-за того, что там разводили свиней. В окрестностях располагались десятки свиных ферм. Свиное мясо продавали даже за границу. Думаю, что любой, кто ест это мясо, не совершает преступления. Бог простит, он милосерден. К тому же, мы не заставляем мусульман покупать свинину. Неприметный магазин в одном из стамбульских районов, а рядом с бензоколонкой Shell. Чтобы не привлекать лишнего внимания, нет никакой вывески или рекламы. Витрина заполнена иностранными консервами. Однако в нос бьет ароматный запах копченой грудинки. Заходим внутрь. Глаза разбегаются от обилия свиных деликатесов. Окорока, бекон, ветчина, знаменитая на весь мир колбаса мортаделла. Вся продукция из свинины стоит очень дорого. Бекон, например, около $40 за килограмм, свежие отбивные – более $30. В магазине, однако, многолюдно. Желающие попробовать бекон входят с робким волнением, чтобы купить запретное мясо ислама. Посетитель магазина просит не называть его имени. Продукты из свинины довольно трудно найти в Стамбуле. Нужно знать, где искать. Чтобы добыть несколько фунтов ветчины, приходится делать заказы друзьям в Болгарию и Грецию. Я покупаю мясо для жены, которая любит готовить свинину. Она мусульманка, но любит свиное мясо. Я не считаю это грехом. В последнее время, однако, начались репрессии против свиного мяса. В ресторанах уже нельзя попробовать свиную отбивную, как прежде. Гонения на свинину начались года 4 назад. В одном из центральных ресторанов города Измир на побережье Эгейского моря около 40 человек отравились после употребления в пищу свиного мяса. Фанатичные чиновники турецкого министерства по делам религии использовали панику как предлог для того, чтобы закрыть промышленное производство свинины в Турции. Свинина отрицательно влияет на гормональный баланс и общее здоровье человека, заявляют специалисты министерства. Свиньи питаются падалью и отбросами, поэтому в их мясе находятся в большом количестве различные паразиты. Настоящие репрессии начались, когда в одном из стамбульских ресторанов обнаружили сырое свиное мясо, которое под видом говяжьего использовали для приготовления традиционных мясных турецких блюд. Правительство закрыло 23 свиные фермы, в том числе крупнейшую на 1500 голов в провинции Балык-Исир на северо-западе страны. Были уничтожены сотни свиней, отозваны лицензии на забой животных, ужесточены правила разведения свиней. Чиновники постоянно придирчиво проверяли санитарно-гигиенические условия на свинофермах. Мустафа Икьол, независимый журналист-писатель. На одной из ферм на западе Турции представители Министерства сельского хозяйства приказали уничтожить все поголовье свиней, около 500 животных, которые якобы были заражены чумой. Чиновники чуть ли не собственноручно закопали 90 взрослых животных. Оставшихся запретили продавать на рынке. Во время зимних холодов на ферме отключили электричество, и множество свиней умерли. Чтобы вернуть лицензию, фермеры часами простаивали в очередях. Муниципалитеты давали разрешение, которое блокировало Министерство сельского хозяйства. Получался замкнутый круг. Представители министерства просто отказывались говорить о фермах и скотобойнях. При этом чиновники уверяли, что не собираются закрывать свиные фермы, а лишь борются за соблюдение санитарно-гигиенических норм. По мнению фермеров, у нынешнего исламистского правительства созрел тайный план задушить производство свинины в Турции. Продолжает Мустафа Икьол. После усиленной чистки осталась горстка ферм. В войну против свиного мяса ввязалось управление по делам религии Турции. Религиозные деятели давали интервью каждой газете, где напоминали, что запреты ислама в этом вопросе за много веков нисколько не изменились. Употребление свинины остается страшным грехом.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Еленой Солнцевой, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – реформы и чистка рядов в партии «Единая Россия». Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам непонятно, почему в одних регионах мира людей, которые борются за независимость, называют борцами за эту независимость.
Чем больше мы говорим о мире, тем больше эта третья сила говорит о войне.
Все шестеро детей, которых родила несчастная Элизабет Фрицель,
странам Евросоюза и США, Лукашенко обратился недвусмысленно. Хватит шантажировать Беларусь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».